Программа Евгения Киселева «Наше все». История России в лицах. Вы выбираете, мы рассказываем. «Наше все» от А до Я. В это воскресенье «Наше все» Георгий Жжонов. Гость в студии – режиссер-документалист Сергей Мирошниченко. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про «Наше все».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Осень. Отпуск позади. Впереди груда накопившейся работы и тихая паника. С чего начать?
Спокойствие. Только спокойствие. Успокаивающий лекарственный препарат «Фитоновосет» устраняет чувство тревоги, раздражительности и страха. Нормализует давление и снижает возможность развития инсульта. «Фитоновосет». Не дайте стрессу разрушить вашу жизнь. Дополнительная информация по телефону в Москве. 712-10-81.
Россия в полуфинале Кубка Дэвиса. С 21 по 23 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» состоится полуфинальный матч Кубка Дэвиса между мужскими сборными командами России и Германии по теннису. Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев ждут вашей поддержки. Билеты в кассах спорткомплекса «Олимпийский». Круглосуточная служба информации 105-7777.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напоминаю, наш проект – это история России в лицах, история России в биографиях выдающихся деятелей политики, науки, искусства в самом широком смысле этого слова. Мы идем по алфавиту, рассказывая эту историю от А до Я и на каждую букву. У нас три героя, три портрета на фоне эпохи. Сейчас мы начинаем букву «Ж». Я напомню принцип выбора героев программы. Мы выбираем одного героя голосованием в интернете из предложенного списка, и посетители сайта «Эхо Москвы» выбирают того человека, о котором им интереснее всего послушать очередную программу. Второго мы выбираем голосованием в прямом эфире во время специальной передачи, которая периодически выходит в эфир, и эту программу мы промеж собой уже стали здесь на радиостанции называть «голосовалкой». Ну и третьего героя я выбираю сам, такое право мне великодушно предоставил соавтор идеи этой передачи, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну а на букву «Ж» у нас будет три героя. Одного я выбрал сам, я выбрал маршала Жукова. Совершенно неожиданным образом во время голосования в эфире радиослушатели «Эхо Москвы» определили, что им интереснее всего послушать программу про забытого деятеля российской и еврейской истории Владимира Жаботинского, журналиста, который первую часть жизни прожил в России, а затем переехал в Палестину и стал одним из отцов-основателей государства Израиль. Правда, до самого основания Жаботинский не дожил, но он, во всяком случае, безусловно, считается одним из столпов сионистского движения. Думаю, что эта программа будет очень интересная. Ну, а в интернете выбрали замечательного актера Георгия Жжонова. И наша сегодняшняя программа посвящена именно ему. Ну и, как всегда, в начале портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Георгий Степанович Жжонов был воистину народным артистом не по званию, а по необыкновенной популярности в народе. А еще он был на редкость талантливым литератором. Выяснилось это уже под конец жизни, когда в свет вышли несколько автобиографических книг Жжонова, в которых рассказывалось о том, что пришлось ему пережить в молодые годы. В начале 30-х, будучи еще студентом театрального вуза в Питере, Жжонов успел сняться в эпизодических ролях в таких старых советских фильмах, как «Наследный принц республики», «Золотые огни», «Комсомольск», «Чапаев», но затем актерская биография Жонова прервалась. Ему выпала трагическая участь стать одним из миллионов павших жертвами сталинских репрессий. Его дважды арестовывали по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. В первый раз в 1937-м, во второй – вскоре после войны. В промежутках между отсидками в ссылках Жонов в недолгое время работал в провинциальных театрах – в Магадане, Норильске, Павловске, на Оке и на Свердловской киностудии. Но фактически начал актерскую карьеру заново, с нуля, только после реабилитации в 1955-м. С 1968 года Жонов бессменно выступал на сцене театра имени Моссовета, сыграл множество ролей в театре и кино, лучшие из которых он сам считал роль губернатора Уилли Старка в телесериале «Вся королевская рать». Многие также помнят Жонова по фильму «Александра Митты. Экипаж», где он сыграл роль пожилого командира советского авиалайнера. Парадоксально, но факт: Жонов, жизнь которого была изломана органами безопасности, был любимым актером советских чекистов, лауреатом премии КГБ СССР за исполнение в некогда знаменитой серии кинобоевиков «Резиденте» роли Михаила Тульева, сына белого иммигранта, которого иностранная разведка забрасывает в Советский Союз в качестве агента-нелегала, а советская контрразведка находит, разоблачает, перевербовывает и превращает в собственного суперагента-двойника. Надо отдать должное, даже в рамках заказного пропагандистского сценария Жонову удалось создать образ красивого, сильного, метущегося благородного человека. Быть может, самыми запоминающимися работами Жонова в кино, как это неудивительно, стали маленькие эпизодические роли. Немолодой инспектор ГАИ в фильме «Берегись автомобиля», тщетно преследующий героем Иннокентия Смоктуновского на то и дело ломающемся мотоцикле, и суровый, почти до жестокости, генерал из фильма «Горячий снег», который в самом конце картины, вручая ордена уцелевшим бойцам противотанковой батареи, будто извиняется перед ними. «Вот, пожалуйста, все, чем могу». Уже под занавес актерской карьеры, когда Жонову было за 80, он блистательно выступил в роли рассказчика ведущего многосерийного телевизионного документального фильма о последнем русском императоре Николае II на канале НТВ, показ которого в 98-м был приурочен к 80-летию убийства царской семьи в Екатеринбурге.
Это был портрет Георгия Жонова. А сейчас я представлю гостя нашей программы. Сегодня здесь со мной в студии Сергей Мирошниченко. Сергей Валентинович, режиссер, который снял с Георгием Степановичем два документальных фильма. Один фильм вышел буквально незадолго до смерти актера. Назывался он «Русский крест». Трехсерийный документальный фильм, посвященный самому Георгию Степановичу. Он был показан по каналу «Россия». И, по-моему, буквально накануне смерти, в год смерти вышла последняя серия. Так?
Последние две.
А первый фильм, для меня лично он был очень знаменательным, потому что это было еще на старом, как многие говорят, на старом НТВ, на прежнем НТВ, где мне самому посчастливилось проработать много лет. Фильм назывался «Николай II. Круг жизни». Он вышел в 98-м году, как раз тогда, когда состоялось торжественное перезахоронение останков императора и членов его семьи в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. И это была совершенно неожиданная роль. И вот я бы хотел с этого начать. Вот, если я не ошибаюсь, это была первая роль в кино, на телевидении после долгого-долгого перерыва, так?
Ну да, мы с удивлением, когда выбрали, что рассказывать о Николае II должен Георгий Степанович Жонов, я скажу почему. Потому что мы подумали о том, что есть несколько актеров, которые говорили бы о Николае II с таким бы сводострастием, с неким бы таким вот монархическим налетом, с неким, ну... Вы знаете, такой перебор в любви к России, да, вот есть такой в любви к прошлому, ушедшему. А Георгий Степанович, мы подумали о том, что это зэк. Николай II – это один из первых зэков нашей страны. И мы подумали, что вот рассказ этого человека из народной среды, человека, который сначала революцию воспринял хорошо и потом получил урок от того, что произошло в истории, будет правильный. И лет 10 приблизительно до этого Жонов не снимался. Он потом показывал, почему. Ему предлагали сниматься все время, он должен был вора в законе играть. Вора в законе, преступника, какого-то там страшного, ужасного. И он, у него такая была пачка сценариев.
То есть вы имеете в виду, когда начался вот этот постсоветский период развития кинематографа, когда главным жанром телевизионного, во всяком случае, кино, да и не только телевизионного, стал жанр, который мы называли «За козла ответишь». Вот у вас тоже был такой жаргон. «За козла ответишь».
И почему-то посчитали, что этим козлом должен быть Георгий Степанович. Но дело в том, что он сказал мне, что я всегда играл приличных людей. И даже когда я играл врагов, все-таки я играл таких нормальных, интересных людей.
Ну да, вот вспомним роль Михаила Тульева, да, резидента в фильме, который, в общем, был пропагандистский, конечно, фильм. Задумывался, это был заказной, конечно, фильм, пропагандистский фильм. Но Жонов настолько потрясающе сыграл, достоверно, убедительно сыграл вот человека.
Разведчика.
Вот. Иностранного разведчика, да. Который...
Не шпиона, а разведчика сыграл.
Да, не шпиона, а разведчика сыграл. Действительно, да. Вот, не шпиона, а человека, который служит в иностранной разведке по убеждениям, воюет против своей родины, хотя, в общем, для него это не родина, там, по-моему, по сценарию он вообще... рождается уже в эмиграции за границей.
Я точно не помню.
Ну, да. Факт тот, что который прожил всю жизнь в другой стране, и который воевал с коммунизмом, с большевизмом, с режимом, который правил, и вот, который, тем не менее, возвращается обратно.
Ну, по крайней мере, он сыграл такого... сознательного, умного, тонкого там, и глубокого человека, и мужчину.
И это мужчину, вот, кстати,
это очень важное было.
Действительно, он сыграл еще и настоящего мужчину.
Ну, видите, он же ведь позиционировал себя как герой. Да, вот что вот это герой. Есть такое понятие мудрец и герой. Вот он герой. Это того, чего сейчас, в общем-то, нет. Потому что есть профанация этого, есть некий такой образ, героя спецслужб, знаете, качка, но он-то был герой мыслящий, он был герой народный. И вот он никогда в своей актерской школе он не перебирал в этом, не перебирал в образе силы, предпочитал такой героические как бы поступки, но ума, то есть разумные поступки. Сейчас вот этот вот момент, я недавно тут вернулся с одного фестиваля и увидел много-много актеров, которые действительно себя стали позиционировать, они такие герои спецслужб. Это кошмарное количество людей, выбегающих, поющих какие-то страшные песни, они почему-то показывают, изображают из себя каких-то вот людей, которые вот сейчас достанут пистолет и кого-то пристрелят. Но ведь даже когда он играл следователя, да, он там был у него, он всегда играл умного следователя. Он играл следователя, способного простить и понять. Это совсем другая как бы школа. Это школа вот как Габена, например. И поэтому-то его люди очень любили. Он действительно был народный артист. Вот по-настоящему ты приезжаешь в любое место, и его всегда принимают. И у нас была такая странная ситуация, что когда мы ему принесли сценарий, он внимательно его прочитал. Надо сказать, что он его правил под себя. Он правил, он хороший был литератор.
Ну да, известно, что он написал несколько мемуарных книг.
И это был удивительный актер на площадке. Вот я сталкивался много. Это был человек не капризный. Он снимал по 14 эпизодов в возрасте уже за 80 лет в день. Причем эпизоды, ну вы же сами знаете, вы сами ведущие были. Это когда всегда лицо в кадре, это тяжелейший труд. Он всегда говорил, может вы затылок снимете или ухо, или может быть мою спину. Но почему я всегда должен быть в кадре? Это очень сложно ведь, держать каким-то образом зрителя. И вот он по 12...
Ну да, и там длинный текст, который нужно иногда произносить, текст на несколько минут, без единой перебивки, что называется. Да. Да еще на проходе, это же не статично, он должен...
На проходе, на действиях, на каких-то, мы придумывали эти все, ну естественно. Но там была такая ситуация, что иногда этот текст менялся по ходу, мы писали, это была фантастическая память. Вот мы давали лист, ну, где-то две трети листа. И он всегда говорил, какие же вы все-таки сволочи, вы же просто садисты, я же человек пожилой. И потом брал лист и вот ходил минуты три, поправлял что-то под себя, и вы знаете, в идеале это было просто с первого дубля безошибочно. Я поражался просто вот эта вот память его. Я его потом спрашивал, как это, откуда. Он сказал, что это возможность зрительной памяти. Он как-то она разрабатывалась, видимо, в зоне у него где-то определенно, потому что там читать практически давали на секунду что-то, и ты должен был схватить. Газет же не было, ничего, и запомнить, что там, а потом уже прочитать в памяти. Вот это удивительная, как бы, школа. Я ему очень благодарен с этим фильмом, потому что тогда на фоне общего такого, знаете, имперского такого вот подъема, когда похороны были предполагаемых останков, так называемых, но я так к этому отношусь. И он был сдержан.
Он интонация Георгия Жонова, ведущего фильма о Николае II, многосерийного фильма о Николае II, на мне кажется, была, ну, поразительно точная. Вот, знаете, вот точная интонация. Да. Вот, как вы в самом начале нашего разговора сказали, не было вот этих соплей.
Не было,
не соплей, было вот соплей. Нет. Ну, и я с трудом могу представить себе,
такая что... позолот, что... знаете, вот такой позолот, вот, знаете, таких рюшек, бутафории. Ну, да, и он выбирал...
Кто был, кстати, автором сценария, напомните мне?
Ну, там автором сценария был... Там был Алексей Пищулин участвовал, такой...
Ну, это известный телевизионный продюсер.
И, по-моему, там сценарист. Участвовали Парфенов в этом. Ну, во всяком случае, вы участвовали, и Добродеев участвовал.
Мое участие было скорее, так сказать...
Редакторское.
В роли больше, ну, знаете, даже не редактора, а там болельщика. Но я должен сказать, что... Когда этот фильм вышел, на следующий год, после премьеры, уже в 99-м году, Академия российского телевидения, я помню, обсуждала специальные премии. Каждый год она вручает одну или две специальных премии. Вот в том году, обычно бывает такая бурная дискуссия, в том году почти единогласно, что вообще бывает редко, на заседаниях Академии российского телевидения. Так вот, тогда практически единогласно, что называется, вот даже сказали, да, конечно. Ну, конечно же, мы должны вручить специальный приз Георгию Степановичу вот за то, как он сделал эту работу, каким блестящим телеведущим, каким блестящим ведущим вот этого телевизионного фильма он оказался. То есть, на самом деле, это вот образцово-показательная работа, мне кажется, которой нужно там на факультете журналистики.
Но ее сейчас нет, вы знаете, она где-то валяется там, да что вы в запасниках. Да. Ее практически невозможно. Я пытался сделать тираж, знаете, сейчас очень хорошо документальное кино покупают на дисках, между прочим. И я пытался, но там права принадлежат НТВ и... Сейчас, видимо, уже Жонов забывается, и, видимо, это для них уже не та звезда, которая на экране. Ну, не знаю, я попробую еще раз, тем более, что в следующем году у нас 90-летие со дня, с времени убийства царской семьи. Я думаю, что это было бы неплохо показать эту картину еще раз. Но не в этом
картина
дело.
Картина замечательная, ну... Вы знаете, да, ну, это вот именно... не единственная картина, которая фактически положена на полку на НТВ. Есть и другие картины, которые там лежат, как вы выразились, в запасниках и не показывают их. И вот мне было удивительно, что не показали, когда умер Ельцин, не показали фильм «Президент всея Руси», который мы делали,
да, хорошая картина,
в 99-м году, да, на НТВ.
Но там же нет что-нибудь такое, там же нет что-нибудь такого, как бы, я называю там сейчас стиль такой расчлененки, знаете.
Там да, нет такого, расчлененки как... нету, там никто не кричит.
Да, там нет.
Ведущий не кричит, там не бегает стремительно.
И там нет ничего, без штанов Бориса Николаевича нет.
И этого там действительно нет, да. Ну вот это была замечательная работа Сергея Урсуляка, режиссера, с которым я работал вот в качестве ведущего этого фильма. Но это прежде всего фильм Урсуляка, потому что я помню, как много вот он там изменил сценарии, как много он придумал чисто режиссерских, кинематографических, визуальных решений, что на самом деле на телевидении не так уж часто происходит, особенно в документальном кино, когда вот, невербальными способами, а с помощью там, убедительного видеоряда, убедительного монтажа доносятся какие-то мысли, исторические аналогии, сравнения и так далее. Ну, давай, это отдельная история. Да. Очень жалко, что картина это, конечно, потому что я начал говорить о том, что, на мой взгляд, вот фильм «Николай II. Круг жизни» нужно показывать просто на факультете журналистики, на курсах повышения квалификации, там, где там, обучают, готовят, там, повышают квалификацию телевизионных профессионалов, потому что это вот ну, просто... Если кто-то там еще когда-нибудь сможет что-то близкое к этому сделать, то честь такому человеку и хвала, конечно, но это повторить невозможно.
Ну, там была группа, конечно, там были сильные люди, ну, неважно. Это сейчас я хотел бы сказать, вот именно на съемках этого фильма он дал мне почитать «Саночки». Я до этого, честно говоря, не читал «Саночки». Я его, и вот такая есть книжечка замечательная о времени его в лагерях проведенного. И я его спросил, говорю, Георгий Степанович, а почему вы никому не отдали экранизацию вот этого рассказа? Потому что рассказ, ну, там все есть, там сюжет есть, там есть конфликт, там очень точно выписаны образы. Он сказал, ты знаешь, Сергей, я не могу смотреть на отглаженные фуфайки, я не могу смотреть на лица, в которых щелкает счетчик долларов за смену, и они должны играть. Не то время для игрового кино, невозможно сделать пронзительную вещь из лагерной жизни. Она даже, может быть, будет неплохая, но не та, которую мы ее чувствуем, не будет того воздуха.
Итак, начался второй фильм.
Да.
Фильм «Русский крест».
Да, Георгий Жонов «Русский крест».
Вот об этом мы с вами поговорим после того, как прервемся на несколько минут для рекламы и новостей середины часа. Это программа «Наше все». Сегодня мы говорим о Георгии Жонове, говорим о нем с Сергеем Мирошниченко, который вместе с Георгием Степановичем сделал две картины, обе из которых стали значительным событием в жизни телевидения, в жизни кинематографа, в жизни нашей страны.
«Наше все» с Евгением Киселевым.